Радио Свобода.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи современная немецкая пьеса в театре имени Пушкина и роман Михаила Булгакова в городском театре Стокгольма. Очень веселый по форме и очень страшный по сути спектакль вышел в Московском театре имени Пушкина. И речь в нем как раз о несовпадении внутреннего и внешнего, о том, как мало пространства остается для того, чтобы быть, а не только казаться.
Здесь все должно быть свободно. Плюс точные, уверенные жесты. Вот мое эго, вот моя самооценка.
Смотри-ка, получается?
Да. Ну ты не видишь, как мне приходится подгибать пальцы ног, чтобы держать на них туфли.
Роман Козак в сотрудничестве с хореографом и специалистом по пластике Аллой Сигаловой, а также со сценографом Виктором Платоновым поставил современную немецкую пьесу «Ингрид Лаузунд». Это дебют автора на российской сцене. Название пьесы в полном соответствии с оригиналом переведено Анастасией Риш как «Бесхребетность». В пьесе действуют клерки или менеджеры, те, что привыкли жить, сложившись пополам и прогнувшись не под изменчивый мир, а под неизменное начальство. Сгибаются перед ним в три погибели, чтобы угодить, сытно устроиться, стать успешными. Жизнь ритуализована, жесты, гримасы, речи затвержены на зубок.
Сижу раскованно, по-женски, нога на ногу, руки на коленке. Кофе? С удовольствием. Молоко и сахара? Нет, спасибо. Сигаретку? Да, пожалуйста. Далее последует шутка. Я смеюсь, но не подобострастно, а так, по-дружески, вот так. Я излучаю компетентность, открытость и компетентность. Сигарета в левой руке, сливки в кофе, молочник на стол, сахар в кофе, сигарету в пепельницу, бумаги из портфеля, ручка в кармане пиджака, бумаги на столе, взгляд в глаза, сигарету из пепельницы, один экземпляр, передаю через стол, очки из футляра, голос спокойный, говорю медленно, без паники, говорю, на что обратите внимание. После этого пауза. Затем спокойно открываю страницу 4. Уверенно открываю страницу 4. Достаю ручку из пепельницы, из футляра.
Сочинение «Ингрид Лаузунд», как и большинство так называемых современных пьес, серия зарисовок, скетчи. Нет действия, только определенные ситуации, и нет людей, одни типажи. Даже не типажи, пожалуй, а один тип, привыкший угождать всем людям без изъятия и не имеющий собственного мнения ни по единому поводу.
У меня больше ни о чем нет своего мнения. Как тебе этот стол? Не знаю, понятия не имею. Знаю, что он из дерева, знаю, из какого дерева. Знаю, какой это стиль, но вот нравится ли он мне или нет, этого я сказать не могу.
Ты счастлив? Не знаю. Понятия не имею. Если счастлив, то не замечаю.
Роман Козак превратил кое-как сделанную пьесу в хороший спектакль. Во-первых, он изменил название. «Бесхребетность» стала офисом.
«Бесхребетность» для меня немножко по-немецки абстрактно. А офис, Бродский сказал бы, это некий звук.
А вот что такое вообще-то офис?
Это запредельщина. Это мир, это модели, модели отношений. Комната, где несколько людей вынуждены быть вместе.
Итак, офис, модель мира. Стерильное, холодное, хай-тековское пространство. Блестящие металлические поверхности, прозрачные стекла и пластик. Все отражается во всем и кажется ирреальным. В этом пространстве заперты люди. Их пятеро, две женщины и трое мужчин. Выйти можно или в туалет, но стенки кабинок прозрачны, или в кабинет начальника. Сюда только по вызову. Над дверью загорается красная тревожная лампа, зудит какой-то ужасный сигнал, и один из прилизанных, наутюженных клерков ненадолго исчезает из поля нашего зрения. Дела актеров, как в театре современного танца, выписывают резкие ломаные графики. Люди движутся, будто куклы, развинчивающиеся, ломающиеся на наших глазах.
Я не хочу больше функционировать! Я хочу быть тем, что я есть! Груды осколков! Я хочу иметь право быть тем, что я есть, быть сломанной.
Отличные молодые актеры Владимир Маташнев, Игорь Теплов, Елизавета Лотова, Анастасия Панина и Алексей Рахманов кажутся и впрямь бесхребетными, беспозвоночными в самом прямом значении слова. Но, пусть даже мастерски выполненная, сама по себе пантомима не стоила бы ломаного гроша, если бы не несла смысловой нагрузки. Тела корежатся от того, что корчатся души. В этих полулюдях-полуманекенах она не изничтожена окончательно, пока еще только стремится к нулю. В каждом из них живет двое людей. Один на показ светский, лощеный, образец умеренности и аккуратности, другой потаенный. Время от времени первому не удается окончательно подавить второго, и тогда актеры начинают разговаривать разными голосами. Это напоминает прием кукольного театра, но наоборот, как если бы чревовещателем была кукла, а из ее утробы доносился бы голос человека, правда, в нашем случае очень противного.
Доброе утро!
Доброе утро!
Вы уже слышали, что нам предстоит работать вместе?
Да, конечно! Меня от тебя тошнит! Я этому очень рада. Не приближайся ко мне, ублюдок!
Мне очень интересно знать ваши...
Ну-ка, дойди!
Не на шаг!
Посмотрим таково!
Ваши соображения насчет проекта.
Мне надо подумать. Как же приду я к тебе в кабинет? Бегу, не падаю!
14 часов вам подойдет?
А не пошел бы ты! А не пойти ли нам вместе пообедать сегодня в 14:30? Здесь неподалеку есть маленький ресторан, называется «Яды Гарпии». Попробуй, скажи, получится так, что не можешь тебе этого позволить. Там приличная суши. Как же приду я к тебе в кабинет? Вы любите суши?
В обществе красивой женщины, разумеется. Я вас приглашаю. А после еды ты скажешь спасибо, как милая.
Ох ты, как мило с вашей стороны. Ты еще не знаешь, что я могу съесть суши на 1000 евро, потом так
есть. Когда я был в Японии... Когда я был в Японии, мне посчастливилось познакомиться со знаменитым поваром. Специалистом по суши. Я восхищаюсь японцами, потому что они...
У тебя на воротнике перхоть!
Даже повседневные заботы они превращают в настоящий ритуал.
Я просто присутствовал на одной японской чайной церемонии.
Правда?
Да.
Как интересно. Расскажите завтра поподробнее.
Не придет тебе все-таки дойти завтра ко мне в кабинет!
У меня в кабинете стоит японская чайная пиала. Редкостной красоты.
И не надейся.
Я бы вам ее показал. Предстоят значительные перемены.
Да, действительно. Да. Какие еще к черту перемены? Почему я опять ничего не знаю? Впрочем, оно и к лучшему.
Да, да, давно пора что-то менять.
Ну что, не терпится узнать, о чем речь?
Все к тому и шло.
Струсила!
Тебе меня не испугать! Тебе меня не испугать! Черт возьми, что-то опять происходит с моей спиной!
Пробуя подавить себе все сколько-нибудь естественные проявления, персонажи спектакля время от времени совсем теряют человеческий облик и перевоплощаются в мерзких насекомых или в стаю злобных собак. В эти минуты на память приходит превращение Кафки. Правда, Грегор Замза превратился в насекомое безо всякой видимой причины, а герои спектакля приложили уйму усилий, чтобы уподобиться животным. Кажется, даже предметы интерьера не выдерживают соседства с менеджерами младшего звена и сходят с ума. То сама собой заработает кофеварка, то по всей сцене начнет метаться ожившая плевательница, то, наслушавшись всякой гадости, на наших глазах увянут комнатные растения. То вдруг задергается дверная ручка, как будто сгинувший в недрах начальственных кабинетов товарищ не может оттуда вырваться. Добившись аудиенции, люди вываливаются обратно сильно потрепанными. У кого-то лицо облеплено канцелярскими наклейками, кому-то досталось больше, из его спины торчит нож, а кому-то вовсе не повезло, от начальника он выбрался с топором в голове. Сами они этого, надо сказать, не замечают. Действие развивается по законам театра абсурда. И заметьте, самого начальника мы так и не увидим. Возникает закономерный вопрос, а есть ли он вообще тот всесильный и всемогущий, перед кем трепещут и пластаются, подличают и унижаются жалкие людишки? Тут придет в голову параллель с пьесой Беккета «В ожидании Годо». Кстати, у актера и режиссера Романа Козака большой опыт работы над пьесами абсурда, по преимуществу с пьесами Мрожика.
Поскольку это европейская драма, то наверняка этого не может быть общих корней, безусловно.
Тут заметим, что бесхребетность Ингрид Лаузунд, в отличие от беккетовского Годо, социальное произведение, поэтому, кроме всякой метафизики, из спектакля Романа Козака и Аллы Сигаловой прямо следует простая мысль. Не офисные начальники и небожители повинны в том, что их подчиненные с утра до вечера твердят «мы рабы, рабы». Мы, убеждая в этом самих себя и других. И только к финалу, в серии одиноких монологов, оставшись наедине с собой и своими страхами, люди раскроют не то чтобы душу, но то, что от нее осталось.
Совещание с генеральными менеджерами всех 6 дочерних компаний. Я мешал чай в чашке, как вдруг на меня снизошло. Меня постигло оно. Счастье. Тогда это произошло со мной в первый раз, но несмотря на чрезмерное счастье, распространявшееся внутри меня концентрическими кругами, мне стало как-то не по себе. Особенно, когда я взглянул в чашку и обнаружил, что дно ее становится прозрачнее. И я вижу сквозь него, вижу все больше и все дальше. Вижу море и плантации в Шри-Ланке, где растет этот чай. Я видел, как ростки чайных кустов продираются сквозь верхний слой земли с криком. Повсюду чайные стебли, тянущиеся к солнцу. Я парил над плантациями. Понимал по-тамильски, как если бы это был мой родной язык. И в то время, как британский менеджер по консалтингу расспрашивал меня об отчетности за прошлый год, я вел увлекательную беседу с чайным кустом. Я оставался на плантации до осени, когда земля вдруг содрогнулась. Это люди пришли собирать чай. Крик стоял невыносимый. Чайные кусты необычайно чувствительны. Временами мне даже казалось, что они перебарщивают, ведь у них отрезали только самые кончики. Но в какой-то момент я проникся их ощущениями, и мне стало по-настоящему больно. И тогда британский менеджер по консалтингу как раз повторял свой вопрос, и он услышал из чашки тихое пение. Очень тихое, бесконечно нежное. И настолько прекрасное, что я разрыдался, как не плакал никогда в жизни. Наступила пауза. Швейцарский представитель совета директоров спросил, все ли со мной в порядке, содрогаясь от рыданий. Я пытался объяснить всем собравшимся, что из моей чашки с чаем доносится пение бесконечной любви.
Ну вот так и получается, что хорошие режиссеры и актеры приучены спасать пьесы, прикрывая своим мастерством отсутствие оного у автора. Но вот художник Виктор Платонов со мной в оценке пьесы решительно не согласен.
Я вижу, ну что ли, повод для игры, игровую стихию вот в этом самом тексте, когда не только текст работает вот литературный, а есть повод для того, чтобы еще что-то сделать мимо текста, поверх текста, там, в дополнение к тексту. Мне вот это показалось любопытным. Привлекательна некая абсурдистская такая история, вот лишенная бытовых, прямых, лобовых вещей. А вот в этом есть любопытство и для артистов, там, и для вот постановщиков. Она мне стриптиз напомнила больше Мрожика, потому что это вот история с некой силой, которая существует, непонятная. Она ведь вымышленная, нафантазированная, там непонятно на самом деле. Казалось близко, да, есть ли там кто-то, это не так важно. Вот мне она показалась перекличкой вот где-то со стриптизом скорее.
Мир, который сначала кажется бездушным, вот, ну, то, что называется хай-тек, но вот это все блестящее, холодное и очень, на самом деле, неприятное. А потом он вдруг начинает оживать. То поникнут фикусы, или как там они называются, в катке, головой падут, цвели уж давно хризантемы в саду, то задвигается, заюлит эта пепельница, то вдруг каким-то совершенно непостижимым для меня образом сработает кофеварка в тот момент, когда к ней никто не прикасается, но надо по логике спектакля. Ведь почему для художника нужно, чтобы этот, в общем-то, мертвый мир оказался одухотворен в какой-то момент или одушевлен, скажем?
Ну, потому что не может мир оставаться равнодушным, наверное, вот к тому, что происходит с персонажами. Каким бы бездушным он ни казался, там все равно следы их страданий, там, я не знаю, это громко, наверное, каких-то их проявлений их. Поэтому и кофеварка может начать нервничать в какой-то момент.
Как это сделано?
Ой, это все волшебство, это благодаря совершенно чудному человеку в Амхате, который работает, Саша Елисеенков, это он очень все это помогал. Мы ему только формулировали, как бы ставили задачи, ну и немножечко размышляли о том, как это можно сделать, но это вот все его фантазии, его руками сделано, и я благодарен невероятно, что вообще меня с ним судьба свела, я был счастлив там с ним поработать.
Вообще, я понимаю, что художник больше напоминает клерка, который видит в чашке чая.
Листки, да-да-да-да, из всех этих финальных монологов он мне самый-самый любимый, потому что действительно, это тихое пение из чашки чая волшебное, да.
Я рассказывала спектакль «Офис» театра имени Пушкина, и в эфире «Поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева.